Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. И сегодня мы говорим о мужчине, именно так я к нему отношусь в первую очередь, об исторической личности, о великом человеке, который жил еще в 4 веке до нашей эры. А говорим мы о нем до сих пор, помним, используем его изречения и, уверены, еще много чего используем, о чем мы сегодня тоже непременно упомянем, благодаря тому, кто у нас сегодня в гостях. Итак, доктор исторических наук, заслуженный профессор РГГУ Наталья Ивановна Басовская. Наталья Ивановна, добро пожаловать, спасибо, что пришли. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Хотела первый свой вопрос сформулировать следующим образом. Если мы пофантазируем с вами немного и перенесем его, я имею в виду Александра Македонского, вот сюда, к нам в студию, кем бы он был в сегодняшнем дне, на ваш взгляд?
Ну, конечно, это для научно-фантастической, пожалуй, литературы, который я не такой уж специалист.
Но я уверена, что благодаря тому, что вы разбираете личность, да, тоже можно как-то
экспонировать. Думаю, что он был бы незаурядным. Так. А в любых обстоятельствах. Только, вероятно, эта незаурядность проявилась бы по-другому. Ибо как личность Александр Македонский был наделен чертами, которые человечество не может забыть на протяжении 2500 лет.
Например?
Прошло 2500 лет. Этот человек... Сначала он хотел просто покорить весь мир. Это просто для древнего человека, естественно. И тем прославиться навсегда. Все эти предания о том, что вот Ахилл избрал бессмертную славу, выбор был, или будешь жить долго, или коротко, но бессмертная слава, он выбрал славу. В этом смысле он, конечно, буквально подражал Ахиллу, Гераклу, великим героям древности. Но по ходу того, как шел это движение на восток, он пошел туда как обычный политический деятель той эпохи, завоеватель. Он нашел должную идеологическую подкладку для своего похода, строгое оформление. Это месть персам, персидской державе, гигантской супердержаве Востока. Восток и Запад всегда то сближались, то отталкивались.
У него всегда были такие масштабные планы? Или он только начал вот с чего-то, а потом вошел во вкус? То есть не сразу же его поход планировался как великий?
Я думаю, что для него сразу. Дело в том, что человек древности, он верил, что он увидит весь тогдашний мир. Они его представляли не очень четко. Средневековье потом долго будет эту тему отрабатывать и напишет апокрифические биографии Александра, как он ходил на край света. Он хотел много видеть, он хотел весь этот мир обозреть, но первоначальная подоплека была чисто политическая. Отмщение персам за греко-персидские войны, разрушительные, страшные, в которых греки с трудом отстояли свою независимость, но Афины были дважды уничтожены, например.
Слушайте, но это же было задолго до его рождения, насколько я помню.
Да, конечно.
Это что ж, он такой злопамятный вот был, или это была традиция такая, такие люди
нет,
были?
Дело в том, что греко-персидские войны были явлением глобальным в греческой истории, ну, примерно 100 лет назад. Но 100 лет эта трагедия не остывала. Мы замечаем, что такие трагедии иногда не остывают вообще никогда со временем, тем более в древности. Отмщение. Да, это политическая подоплека. Кроме того, его отец в 336 году, македонский царь Филипп, был убит на глазах у Александра, на глазах у большого собрания людей. И убит был персидским лазутчиком. Это не вызывало сомнений. Человеком, которого подослали персы. Ибо Филипп готовил поход против персидских ахеменидов. Отмщение за смерть отца.
Но это уже логично, согласна.
И политическая подоплека. Угу. И человечество.
Что он вкладывал в слово «отмщение»? Потому что отмщение может быть разного рода. Оно может быть жестоким, оно может быть хладнокровным и жестоким, или каким бы то ни было другим. Вот уже постфактум, да, что он вкладывал и что получилось? Или получилось то, что он вкладывал?
Получилось то, что он вкладывал.
А что
покорить
это?
Персидскую державу.
Что такое покорить?
Сломить, сделать ее вассалом, заставить ахеменидов стать как бы слугами, покориться, признать, что Александр сильнее. Вот я прочту теперь отрывок из письма, чтобы все было ясно.
Давайте.
Александра персидскому царю Дарию. После первых сражений, битва при Гранике, битва при Иссе, уже в Малой Азии, пересказывает писатель-историк Ариан. Ты с помощью Багая, ну там был такой заговорщик, убил Арсеса. Короче говоря, ты узурпатор. Дарий действительно в своей стране был узурпатором и захватил власть несправедливо и наперекор персидским законам. Я заступаюсь за персидские законы. Боже мой, кажется, что про сегодняшний день говоришь.
Лицемерие, да.
Что где-то в Соединенных Штатах очень волнуются о судьбе Украины.
Или за сирийские законы.
Да, или как там Сирия.
Да, да, да.
Человечество в некоторых вещах
циклично очень
изменилось радикально, а в сущности своей человеческой осталось тем же. Итак, ты несправедлив к персам. Ах, как он расстроился. Ты разослал неподобающие письма эллинам, это уже в Грецию, призывая их к войне со мной. Это так. Ты отправил деньги лакедемонянам, то есть спартанцам, юг Греции, угу, и другим эллинам, и твои послы подкупили моих сторонников и постарались разрушить мир, который я водворил в Элладе. Он помогал отцу покорить Грецию. Греция покорена.
А Греция была ему за это признательна-то?
Македония. Вот Македония.
Мы поговорим о том, мне интересно, что такое Македония, но вот мне интересно, а греки как к нему? Вот он покорил Грецию.
Напряженно. Грекам было страшно обидно, что пришли какие-то козапасы.
Селяне.
Козапасы, да. И потом стали говорить, что они супер-эллины, но в глазах настоящих эллинов они были частью варварского мира. Я заканчиваю. Я победил в сражении, это Александр. Что он сознавал? Сначала твоих военачальников и стратегов, а теперь тебя и твое войско, и владею этой землей, потому что боги отдали ее мне. Я теперь владыка всей Азии. Он четко хочет быть владыкой сначала Азии, потом всего мира. И когда в дальнейшем будешь писать мне, вот это здорово, пиши как к царю Азии, а не обращайся как к равному. Вот и все.
Наталья Ивановна, очень показательное письмо. А оно откуда? Откуда у вас этот фолиант,
Наталья Ивановна? Пересказывает историк Ариан, пользующийся очень большим доверием, близко живший к этому времени. А память о таких людях, она сохранялась. И Ариан, конечно, пользовался еще документами, источниками, может быть, и письмами, которые до нас не дошли.
Ну, безусловно.
А вот часть сочинения Ариана дошла. И эти великие трансляторы прошлого, те, кто сохранили для нас величайшие исторические источники, спасибо им огромное. Конечно, это пересказ.
Я поняла. В любом случае, просто было любопытно уточнить. Хорошо, мы все-таки затронем давайте тему, что такое страна Македония. Уже сказано было. Маленькая земелька. А давайте пройдем аналогию. Вот мне интересно, сейчас люблю слово македоняне. Прям обожаю македоняне. Мне нравится вот, знаете, такое милое.
Это звучит как древняя история. Да. Была я там, на севере Греции, вот Македонии. И даже сегодня она поражает контрастом. Это маленькая страна на севере Балканского полуострова. Я была на месте столицы древней, где родился Александр. Пелла она называлась. Не очень популярный туристический объект, что было приятно. Там не было суеты. Красота природы потрясающая. Это горные речки чудесные. Изумительные горячие источники. О них пишут и в древности. В которых просто человек оживает и чувствует себя приближающимся к божественному чему-то. Красота, предгорье. В общем, очень красивая, небольшая страна. Происхождение которой не равно происхождению, ну, афинян, жителей Афин, Спарты.
Ну, не такое легендарное.
Там, да, там, нет, и этническое. Были примеси народов из западной части Европы. Точно восстановить нельзя, конечно, как анализ химический. И все-таки они отличались. У них был свой язык, своя культура, которая из-за их сугубо скотоводческих занятий... Вот Афины – это земледельцы. Каждый гражданин Афин, у него участок земли, и это важно, и поэтому он гражданин, и оливковое масло – их божество. А здесь нет. Скот. А эти самые козапасы, пастбища, предгорья – это народ немножко иного склада. И по сравнению с Афинами, например, это были ну, более отсталая, что ли, цивилизация. Ну, видимых формах. У них не было таких дворцов, такой совершенной
скульптуры. Такого прогресса, экономики, да, и прочего. Ну, хорошо, как на такой земле, в таких условиях родился такой человек?
По-моему, очень естественно. Первое. Воинственность именно от той стадии между поздним родовым строем и началом государственности. Все живут воюя.
Так.
Второе. Отец Филипп Македонский, сам человек грубый такой, ну,
неотесанный,
да. Он нанял домашним учителем к Филиппу Аристотеля.
Ах,
никого-нибудь! У него, можно сказать, домашний учитель, репетитор, назовите как хотите, нанятый Филиппом, великий, гениальный Аристотель. Аристотель в тот момент в Афинах испытывал дискомфорт. Жизнь была уже какой-то смутной, нестабильной. Чувствовалось, что все плохо. И в конце концов испытывал даже, как это часто бывает, очень образованных интеллектуалов, денежные затруднения. А Филипп предложил ему и хорошую оплату.
Но Филипп, значит, был умным человеком, раз выбрался такого педагога.
Дураком он не был. Он провел толковые реформы. Это, во всяком случае, был заметный человек своей эпохи.
То есть можно сделать вывод, что Александр Македонский, Александр Великий, состоялся благодаря воспитанию Аристотеля?
Отчасти.
А еще какие
части? Воинственность не от Аристотеля. Но Аристотель создал для него домашнюю, что ли, рукодельную книгу. Что это было? Конечно, Илиада Гомера. Он переписал для него... Ну, наверное, в сокращенном варианте, но такую индивидуальную книгу «Илиаду». Это стала его и настольная, и более чем настольная книга. Известно, что на протяжении всего десятилетнего похода Александр на ночь клал под голову эту книгу и кинжал. Вот так. Ага. Две вещи, с которыми он не расставался. Когда он захватил богатство персидского царя Дария, а как нормальный древний завоеватель, он тоннами вывозил из владений Дария золото, серебро в виде монет. Там были тысячи валов и верблюдов использованы,
чтобы вывезти. А куда он это вез, кстати?
К себе, домой.
В Македонию?
В Грецию, в Македонию. Совершенно изменив казну. Когда он уходил, там, кажется, было 70 или 76 талантов. Такая мера веса. И
денежная.
А потом их стало больше тысяч. То есть это контраст. Он перевернул и их финансовое положение. И вот эта страсть к Гомеру на пирах последние уже годы своей жизни, он часто прерывал пир, и казапасы, которые возомнили себя тоже аристократией, но не стали, были недовольны, потому что он читал длинные отрывки из Гомера. Им было скучно.
Это как нам сейчас бы на какой-нибудь вечеринке Жуковского почитать. Да, даже не Пушкина, а Жуковского.
Да.
Конечно, непонятно. Но получается, вот это стремление к божественности, к тому же Ахиллу,
он
к тому же Одиссею,
Ахиллу.
Это он почерпнул именно из Илиады.
Это, конечно, очень поддержало Илиада, Аристотель, и поначалу он был абсолютно единомышленником своего великого учителя. Он отправился в этот великий поход под флагом идей эллинизма, панэллинизма. То есть цивилизованные люди – только эллины. Мы, македонцы, суперэллины. Им очень нравилось себя
нацизм
так называть.
Нацизм какой-то, вернее,
им
фашизм.
Им очень нравилось. Да. А все остальные – варвары. Но поскольку человек был очень умный и образованный, он довольно быстро понял, что персидская держава населена не варварами. Элита там цивилизованная. Это другая цивилизация. И он очень быстро начал проявлять уважение к этой цивилизации.
То есть она его покорила, очаровала.
Да, пощадил семью Дария, женился на его дочери.
Да.
И так далее. Он повел себя... Не как стандартный, не как варвар-завоеватель.
Варвар.
Свою принадлежность к эллинизму он подтвердил. Но от идеи пан-эллинизма, что цивилизованные только мы, а остальные дикари и варвары, он отступил, а Аристотель нет. Их переписка стала показывать, что у них образовались разногласия между учеником и учителем.
Наталья Ивановна, вот сейчас вопрос не по существу, но десятилетний поход, он черт знает где, на краю света, будем выражаться его же, да, мыслями и словами. Да. А как они письма-то друг другу писали?
Гонцы.
Гонцы, да?
Удивительно четко работала до почты, интернета и всего прочего. Та элементарная система доставки корреспонденции, передачи сведений, которые назывались гонцы, вестники, по-разному их в греческой драматургии вестниками называют. Это люди, которые много тренировались, которые на Олимпийских играх некоторые прославились своими спортивными способностями. Они могли проделывать огромный путь за день. Невероятный и профессионально
выполняли. На своих двоих или на лошади?
На своих двоих. Как правило, на своих двоих. Ну, где были какие-то особые обстоятельства, это могла быть и лошадь. Но, в общем, эти гонцы были удивительными людьми, и они обеспечивали коммуникацию.
У нас в гостях профессор, историк Наталья Басовская. Сейчас в этот момент присоединяется к нам Даниил Кузнецов. Здравствуйте, да. Наталья Ивановна, а вот, ну, мы как-то с вами, у нас получается так, степ-бай-степ, даже несмотря на небольшие какие-то отклонения и уходы, но они необходимы. Армия. Если это были скотоводы, то вот и он победитель, он великий полководец. Знаете, такое выражение есть? Война войной, ну, знаешь, обед по расписанию, главное, еще маневр есть вот такой, я уж не буду вспоминать все. Но вот я задумалась, он что, их так быстро обучил? Или это действительно маневры? Или это дерзость?
Военная традиция была очень мощная. У этого переходного состояния общества, в котором находилась Македония, между поздней родовым строем, где воюют все, всем народом, и рождающимся государством, и постоянным войском. Отец Александра провел, Филипп тот же самый, очень важные преобразования в армии. Все лучшие достижения тогдашнего военного дела были использованы, и кое-что новое. Знаменитая македонская фаланга. Новая форма построения войска.
Это как у рыцарей свинья, а у них фаланга.
Нет, там еще хитрее.
Свинья у германцев.
Не-не-не, подождите, я же не говорю о том, что хитрее или проще. Я имею в виду, что это форма построения, чтобы всем было понятно. А то сейчас два ученых человека сошлись, и давай говорить на своем языке. Нет, не надо.
Фаланга – это такой строй, очень удивительный. Основное их оружие, очень подчиняющееся очень четкой дисциплине, можно сказать, военная машина. Вот римляне доведут потом это вообще до совершенства.
Да.
Спартиаты уже умели. Это строй из людей, но который, подчиняясь постоянной дисциплине, тренировке, действует временами, как военная машина. У них были огромные длинные копья, которые держали на плечах несколько рядов воинов.
Угу.
В дальних рядах были самые длинные. Это копье было, оно одновременно и удерживало строй, и могло стать страшной метательной машиной по команде.
То есть ее метали по команде, вот как
да.
вот
и
одним
оно пробивало
махом.
И доспехи, и было сильной убойной силой.
И вот такого строя, такой армии, таких солдат не было у других государств, которые он захватил?
У Дария, ну, главного противника персидского царя, войско было принципиально другого рода. Здесь их намного меньше численно было, македонцев и греков, чем у Дария, персидского царя. Но это были свободные люди, действующие по полисной системе. Ты гражданин, ты воин. Дарий гнал перед собой орды покоренных народов, которые под бичом контролеров и надсмотрщиков гнали их в бой. Это принципиально разные войска. Никакого интереса победить, никакого того патриотизма, мотивации, мы сегодня скажем. Нет, поэтому это принципиально разные войска. И их первые же встречи, битва при Гранике, первое сражение на берегах небольшой речки Граник, уже очень было неудачно, неожиданно для персов. Битва при Иссе, это вообще все почти было ясно. И при Гавгамелах в центре Малой Азии, Малоазийского полуострова, Дарий позорно бежал с поля сражения, бросив войско, свою семью, свой шатер, в котором у него были его богатства и драгоценности. То есть это была победа полная и окончательная. И, конечно, разный принцип военной организации был очень важен.
И вот... Ну и самое главное, это железная дисциплина на фаланге.
И потому добровольная, что... заметьте.
Потому что даже любой разворот фаланги, он... это нужно было одновременно поднять копье, иначе просто невозможно повернуться.
Просто синхронное плавание.
Да нет, вот всегда мужчины гораздо лучше чувствуют военную сторону дела. Хотя вот я считаю специалист по войне, я написал немало о Столетней войне, но я всегда меньше обращал внимание на чисто вот военную сторону. Мужчины всегда заставляют меня заинтересоваться ей больше. Вы совершенно правы. Не тот угол поворота, и они сломаются, как ломается машина, если с ней неправильно, ну, если танк разворачивать неправильно. Это были танки Средневековья. Их потом сменят тяжело вооруженные, закованные в доспехи рыцари западноевропейские. Можно слово «военная машина» к ним применять можно. И она была намного совершеннее и технически, и идеологически. Железная дисциплина добровольная. Это мой долг. Каждый гражданин античного мира, он должен служить в войске. Это его священный долг. А там под бичами надсмотрщик.
Вот, и приходит македонский, звучит как анекдот в начале, приходит, значит, македонский завоеватель, покорил очередную державу, да, и, ну, держава может быть маленькой, а может быть не маленькой. Как весь остальной мир, он же называл себя царем мира, как весь мир узнавал, что у него новый царь?
Этого мира не так много было вокруг. Он почти все, что было обозримо, тогдашний Ойкумена, покорил. И подошел к границам Северной Индии. Северо-западная Индия.
Айкуман – это изведанный мир.
Да, известный мир, да, изведанный, совершенно точно. И он подошел к границам, к берегам Ганга. И там столкнулся с совершенно другим войском. Вот очень хорошо ваш вопрос, очень к месту. Мне очень хочется этот эпизод. Ну, индийский царь Пор, знаменитая история, Ашока, потом Пор – он увидел там другие виды сражения и поразившее поначалу македонцев оружие – боевые слоны. Боевые слоны произвели невероятное
Неизгладимое
впечатление.
Неизгладимое. Они до сих пор такое производят, конечно. И не боевые.
Вообще слон очень, конечно, впечатляет. И тем, что это очень разумное животное, и тем, что он может находиться в контакте с человеком. Но в знаменитом сражении с Пором, где Александр проявил свои невиданные качества, Пор сражался на своем любимом боевом коне. Битва складывалась тяжело, македонцы воевать умели. И слоны потеряли своих, ну, водителей. И они взбесились, они обезумели, стали метаться и топтать всех, все, вся, что попадало им под их очень могучие ноги. Но слон царя, который сражался отчаянно, этого индийского царя Пора, не впал в эту истерику, панику, хотя Пор был ранен, и тогда слон, он был ранен, истекал кровью, слон опустился, это все видели, на колени, помог ему слезть и вытащил из него стрелу. Это люди видели.
Да вы что?
Поражение Пора было полным. И после поражения вот так умел вести себя Александр. Он объявил перед всем войском, что он уважает соперника, который так героически сражался, что он восхищен мужеством Пора, там весь перевязанный, но живой. Он оставляет его царствовать на царстве с условием, что это царство под эгидой Македонии.
Только субъект федерации Македонии.
И выдал сертификат слону. Ему успели изготовить сертификат, документ, где написано, что он такой-то и такой-то преславный, великий, замечательный.
Слон.
И имя его названо. Сейчас забыл, но имя у него было. И табличку золотую ему навесили на бивень. Не навесили, а прикрепили к бивню, что это особенный слон. Умел Александр быть особенным?
Он, вот здесь ум его очень острый, мне кажется, проявляется. Дипломат, кстати, дипломат,
да,
хитрый
многие
человек.
Многие недооценивают, но действительно был очень грамотным политиком. И избиение там тех же жителей Тира, которые не захотели подчиниться и сдать город в свое время, он вырезал же весь город.
Он мог быть жестоким.
Да, но с другой стороны, если вот в таких битвах он действительно оставлял потом правителями местных князей.
Мастер.
И даже, насколько я помню, он собирался вроде бы пощадить и Дария, и
он не стремился Дария убить. Дария убил правитель Бактрии, сатрап. Сатрап Дария, бес. Сатрап по имени Бес, правда, с двумя «С».
Очень распространенное имя в истории и литературе.
С двумя «С». И этот сатрап убил раненого, брошенного всеми Дария и преподнес, можно сказать, Александру.
Какое животное.
Александр сказал, сейчас же покончить с бесом. Бес был жестоко убит. Не смей так обращаться с царями.
Знать свое место.
Похоронить с почестями. Вот мастер дипломатического жеста, позы, умен.
А давайте тогда поговорим вот о нем как о человеке. Очень интересно. Во-первых, мне любопытно, начали уже биографии писать при нем. Правда писали историки, на чем сейчас сходятся?
А при всех правителях древности были свои, так сказать, придворные биографы. Это просто была норма, необходимо записывать, что произошло. Историки всегда очень благодарны этим. Ну, там, например, у Карла Великого будет знаменитый Эйнгард. Жизнь, описание Карла Великого. Он так и назовет. А при дворе старались записать, обсудить. Вы знаете, в новейшее время я читала кое-какие мемуары придворных русских царей. Фрейлин там в особенности. Это выразилось в такое преклонение.
Лизоблюдство я это называю, простите.
У меня слово было на языке, думаю, нет, это грубо. Ужасно. Мы видели наше солнце. Про Николая Второго. Угу. Ну, ж такое солнце, господи, сомнительное. Государь там повел левой бровью. Это будет обсуждаться долго и упорно. Это выродилось в очень примитивные формы придворной лести и придворной глупости. Но когда-то, когда государство как явление только находилось в процессе становления, самооформления, когда воевали все против всех, надо было удержать границы и так далее. Вот эта строжайшая иерархия, она была, в общем, видимо, необходима и
как
разумна.
Дисциплина всегда на работе,
она
в армии
была,
это первично.
Дисциплина на работе. Да. Очень хорошо, когда занятно применяешь сугубо сегодняшнюю терминологию.
Я для этого здесь и посажена. Аналогия – это моя сильная сторона, это мой конек.
Получается
параллели.
Очень колоритно.
Спасибо.
Да, действительно, это так. И... Но что интересно, вот это воспевание личности Александра, которое по мере похода все нарастало и нарастало, чем больше побед, тем больше воспевания, но оно потом обернулось другой стороной. Надо сказать, что еще где-то не в самом конце, но ближе, вот в районе Центральной Азии, его приближенные гитайры они назывались. Ну, будущие римские претрианцы примерно.
Всадники.
Да, всадники, защитники. Они официально назывались друзья царя. С некоторыми из них он действительно дружил с детства. И даже занимался у Аристотеля. Не один, а с некоторыми из них. Они стали обижаться. Им стало неприятно, что Александр так возвеличен, что он вел, например, азиатскую манеру падать перед ним ниц. Вот им это было...
Но
вот,
они же отказались.
Вот к европейской культуре отказались. За отказы платились и жизнью.
Так нет, вот мне интересно, я начала о нем как о человеке. Знаете, вроде великий, вроде умный, вроде дипломат, острый ум. А друга убил своего. Подлинненько звучит сейчас.
Да, вот интересный Флита. Вопрос. Вот, и вот в фильме Оливера Стоуна, знаменитом «Александр», он там очень напирает на Эдипов комплекс, которого, скорее всего, в те времена не существовало.
А на комплексы какие?
Эдипов комплекс по Фрейду.
Вот. Значит, наше время внесло. Фильм мне нравится в целом. Особенно хороши батальные сцены.
Это с Анджелиной Джоли, которая, или другой?
Да, но я как раз вот хотел еще дополню, простите. Но вот это вот вспышки ярости, вот они вообще характерны для того времени и для людей? То есть они могли в полной мере вот контролировать себя всегда? Или вот многократно описано, вот эти, там, гнев Абуяв, Ахилла Пелеев.
Гнев, о богиня воспой, Ахиллеса Пелеева сына. Да, обуревали, страсти были более открытыми, их меньше сдерживали всякие нормы воспитания и последующей цивилизации. Но чем выше власть, тем больше простора для этого буйства. Прежде всего, это власть, высоко вознесшая данного человека. И он же не отрицал возможности, когда его сравнивали с Богом, он уже, в общем, был
соглашался.
Например, в Египте. Но это отдельно, это потом другой разговор. Итак, вспышки ярости. Плюс такое вечное явление, как выпитое вино. Причем в большом количестве.
А вообще пили много тогда?
Много.
Много, да? Прям...
Вино, зато много. И как они боролись с этим? Что это варварство? Опьяневший человек, он подобен дикарю. Все равно пили много вина. Известно, что Александр вот в той трагедии, которая была с его молочным братом Клитом, побратим, у них общая кормилица даже была. И в дальнейшем общее детство.
И Клит спас ему жизнь.
И Клит спас ему жизнь. А при Гранике заслонил своим щитом. И вот вспышка ярости, когда Клит пропел насмешливый стишок про то, что им не нравится, что он из себя вот этого вот почти бога, что это варварский, он вводит варварские обычаи падания ниц. Никак они не могли это принять. В самом деле, хвалим ум Александра, но остановился бы на этом пороге. Пусть уж ниц не падают. Все, закусил у дела. Абсолютная власть развращает абсолютно. Сказано не нами и очень давно. И в припадке ярости он метнул в него это копье, за этот стишок. Сначала вроде удалось его смирить. Клит уже ушел, его Птолемей, самый умный спутник Александра, самый разумный, утащил уже этого Клита. Клит вырвался, вернулся, продолжил.
Видите, Наталья Ивановна, мужики в войне смыслят и с ума сходят, когда набухаются.
Как много общего.
Что тогда, что сейчас.
Как много общего.
Да вообще ничего не
изменилось. Ему надо было вылить свою ярость. Он такой же яростный, как Александр. И вот копье его пронзает.
Он переживал, горевал потом хоть?
Ужасно.
Да? Ну, наказал
Бог, как говорим. А вот вопрос, показной или нет, мы точно не знаем. Двое суток он, по-моему, вообще не говорил ни слова, ничего не ел, только пил там воду. Казалось, что он хочет уморить себя, и окружающие даже заволновались. Не хочет ли он уморить себя голодом? Это было, подавалось как драма абсолютная, его личное, душевное, которое он осознал, которое он понимает, насколько искренне, может быть, не на 100%, но в то же время он понимал, что эта история наносит и урон его облику, его образу, над которым он так работал, можно сказать, чтобы выглядеть очень хорошо в глазах своего окружения. Вы упомянули, Даниил, очень к месту современных исследователей, которые очень много, ну, и кинематограф, романистику, много занимаются его личной жизнью. И там, среди вопросов, Эдипов комплекс не так уж с Олимпиадой, хотя, конечно, это была
просто красная нить у фильма
мать Оли необыкновенная, да, властная, полугречанка, удивительная женщина. Но еще же они занимаются тем, что нетрадиционная сексуальная ориентация.
Его друг Гефестион.
Да, режиссер мучается. Так он все-таки да или нет? Вопрос для древнего мира этого не актуальный. Это было принято в рядах, в слоях элиты, аристократии. Не считалось особо грехом. А так, в общем, вот нам, не казапасам, можно в том числе и это. И многоженство, которое как бы совершенно не свойственно европейской цивилизации. Он ведь когда устроил 10 тысяч браков, на обратном пути новое человечество хотел создать. Он вступил еще в два брака, имея жену Роксану и многие его воины. Он заставил их всех, верхушку армии, жениться на восточных женщинах. Сегодня мы сказали бы, он проводил какие опыты, не экологические, а какие?
Генетические.
Евгеника. Но же я уже сказала, это фашизм. Или
создам это... новое человечество. Надо сказать, что очень любопытно. Ну, все они рвались домой, его воины, как он умер, там все началась каша ужасная. И все, конечно, побросали своих восточных жен, кроме самого умного Птолемея. Единственный, кто оставил при себе восточную жену, очень ладил и уважительно относился к ней всю жизнь. И вообще, среди них, вот если бы он стал преемником Александра, держава Александра еще какое-то время, условно говоря, держава, могла бы посуществовать. Тем более, что Птолемей готовил морской завоевательный поход вокруг Индии. Очень интересный для древних людей невероятно масштабный замысел.
Угу. А Александр, вот если продолжать о нем как о личности, ну, как мы поняли, женщин он любил и женскую красоту ценил. Интересно. Буянил по пьяни.
Нет, ну в Греции же, вот не у македонцев, а у финнов же считалось, что женщина это, ну, как бы обязанность. А вот настоящая любовь это может быть только между мужчинами. Вот, а женщина это такая
постепенно
обязанность.
Ну, может быть, они под любовью. Слушайте, я даже сейчас не буду ухмыляться в несуществующие усы, но понимаете, в чем дело? Может быть, они под любовью подразумевали товарищество. Это же высокодуховная такая материя, мужская дружба. И это до сих пор
в сочетании со всем остальным.
Ну, да бог с ними, дай бог им здоровья, как говорится. Да, он, ну, что дошло? Читать, что любил, или любил ли, вот помимо Илиады, есть увлечение, да. Хобби.
Значит, Илиада – это супер, это его основное, фетиш. Он молился на Ахилла и Илиаду. Неплохой вкус, и сегодня это понимаешь. Очень любил греческую драматургию, великую. Эсхил, Софокл, Эврипид «Времени расцвета». На самом деле это такие высочайшие достижения литературы, психологии. Греческая трагедия, она же напитала потом всю европейскую литературу. То есть вкус был очень хороший, учитель прекрасный. И поэтому назвать Александра как иногда школьником, кажется, ну, по детству, это просто великий завоеватель. Нет, он гораздо крупнее, чем просто завоевателей. Завоевателей было много, особенно в древности. А вот чтобы сочетать в себе столь разнообразные, поразительные качества, это настоящая выдающаяся личность.
Я напомню, что у нас в студии доктор исторических наук, заслуженный профессор РГГУ Наталья Ивановна Басовская. Наталья Ивановна, ну, я думаю, мы подошли к такому вопросу. Тогда в чем, собственно, гений Александра Македонского? Почему спустя столько лет мы говорим о нем, его фразы используем и так далее? Вы на Данила смотрите?
Я бы не настаивал, чтобы называли гением. Гений – это Микеланджело, это Шекспир, это Леонардо,
хорошо,
это Пушкин.
Хорошо, вычеркиваете из протокола
почему
слово «гений».
Почему мы называем его великим?
Да, почему мы до сих пор вообще великим, он существует в наших головах?
Мне кажется, однажды у меня вырвалась фраза, которая мне же и полюбилась. Это не так часто бывает, но бывает. Скажи мне, а какое прозвище тебе дали, какие мифы о тебе сложили? Это к историческим деятелям. И я скажу, кто ты. Великим мелкую натуру, незначительную, человечество не окрестит и хранить память не будет. Но величие Александра совершенно соответствует духу и уровню его эпохи. Он видел величие в громадности государства или, ну, своих владений. Он видел свое величие в богатствах, которые активно вывозил из завоеванной страны. И он видел свое величие в том, чтобы окружающий мир восхищался им. Короче, его идеал человеческий, Ахилл, был обращен к великому героическому прошлому европейской цивилизации. Неплохой выбор, как говорится. Он же подражал чему-то, что стало символом, знаком. Вот стоит почитать замечательные труды наших ученых, как, например, Милетинского, Гаспарова, «Занимательная Греция», замечательный мифологию под редакцией истории Милетинского. Там настолько хорошо объяснено, что вот эти образы богов, совершенно особенно находившихся в особых отношениях с людьми той эпохи, это и есть сама эпоха. Они так жили. Это для них все равно, что сегодня взаимоотношения человека и информационной среды. Их уже разделить-то нельзя. Они органичны. Так и здесь. Но заодно и наивность тоже проступает. Вот я хотела сказать, упомянуть, как он в открытую общался с богами. Для него Ахилл не бог. Это для него реальный человек, герой. Он и есть герой древности. Но были и боги. Дело в том, что какие-то сведения об этом все-таки просочились. Во-первых, Олимпиада, которую так Даниил к месту припомнил, все-таки супер неординарная мать, она внушала с рождения, с первых шагов осмысленных Александра, что он не является сыном царя Филиппа. Он сын Зевса. Высоко берет. У нее были отвратительные отношения с Филиппом Македонским. Он ее сослал, выслал, также относился и к мальчику. Ну, сложная семейная жизнь. И она придумала какой-то совершенно потрясающий для себя и для окружающих ход. Что это очень хорошо, что он ее отослал и ни в грош не ставил.
Какая хитрая.
Потому что к ней явился сам Зевс. Да.
Умная, вернее, и хитрая.
Неординарная женщина. Да. Пересказы ее писем к Александру тоже сохранила историографическая традиция древности. Они переписывались, как с Аристотелем. И вот ты, сын Зевса. Это очень действовало, конечно, на юношу. Безусловно. Почему это Зевс, это высший из богов. Твое предначертание, ты будешь править людьми. Мать от рождения ему это внушала.
А Аристотель как?
Аристотель, конечно же, шел не по этому пути. Он развивал интеллект юноши, но исправить то, что у него в голове, что он бог, наверное, было уже нельзя. И вот когда он, можно сказать, без войны, без боя, покоряет Египет тогдашний, который довольно условно был провинцией персов, тоже не полностью всосавшийся к этим завоевателям, уж больно самобытен, значителен. Жрецы города Фивы, древнего религиозного центра, очень гибкие люди. Все жрецы во все времена гибкие очень люди. Гибкие люди. Ни на что не намекаю, просто песенку пою. Итак, они пригласили его в храм Амона и предложили провозгласить его богом.
Вот так вот.
Он не отказался. Что он еще и сын Амона в некоем высшем смысле.
То есть, Амон, это же аналог Зевса, если уж по иерархической лестнице. Очень сложно сопоставить, это не калька. Да.
Просто тоже великий бог, вот и все. И этот честолюбивый и интеллектуально развитый юноша, ну, вполне сын своего времени, довольно спокойно соглашается. Буду заодно и богом Амона. Но и он же, чтобы вот... А вот он все-таки, вот здесь он примитивен. Нет. Когда он на Коринфском перешейке, еще у Греции, когда отцу помогал покорять Грецию, судьба свела его с Диогеном, то Диоген, живущий в бочке, Александр о нем слышал и очень заинтересовался. Ну, как же выглядит этот немытый, нечесанный, неодетый настоящий философ? И Диоген сказал, да, и Александр величавый, еще только начинающий, но уже величавый. Я знаю, я уважаю твое имя. Скажи мне, чего ты желаешь, я исполню твое любое желание. О, когда замахи-то еще были. И Диоген сказал, пожалуйста, не заслоняй мне солнце, отойди в сторону. Ответ Александра. Если бы я не был Александром, я бы хотел быть Диогеном. Значит, богом не обязательно. Можно символическим Ахиллом, эпическим героем древнего эпоса. Можно великим современником, философом Диогеном. Я хочу быть значительным везде и во всем. И вот эта тема бессмертной славы, ахиллесовская, она, конечно, видимо, невидимо, есть много еще других примеров, она типична для древнего человека, резко выпадающего из контекста окружающей реальности. Такие были всегда.
Ну, тогда, получается, было проще достигнуть вот этой славы, вот этой, войти в историю, потому что выпасть из контекста довольно-таки просто.
Нет,
я не умоляю, но послушайте. Надо, во-первых, нужно, конечно, родиться в нужном месте и в нужное время.
Вот у меня, кстати,
по этому поводу,
на самом деле, вопрос. Да. Дело в том, что у Филиппа была вторая жена, и у него был ребенок.
И собственно, по приказу Александра, эту несчастную по имени Клеопатра, несчастливое для нее было имя, юную жену Филиппа с младенцем, девочкой, убили. Сразу после убийства Филиппа сторонники Александра объявили, что теперь царь он. Ему 18 лет. Но у него есть брат, у него есть вот эта девочка и вторая жена Филиппа, и даже два
мачеха.
Брата. Один полоумный, другой нормальный. Нормального по его приказу убили, полоумного оставили, Аридей. Так он еще потом проявится. Все эти полоумные, они, когда нужно увидеть свою выгоду, иногда видят, он проявится в хаосе.
Но
после
была
Александра.
Была рука Олимпиады, или все-таки вот действительно вот у него такая харизма была у Александра, что вот просто в нем действительно увидели такого более сильного правителя.
Лидера.
Для кино было бы удобно, что это рука зловещей Олимпиады, и актриса Вамп играет Олимпиаду. Я думаю, нет. Он личность сам по себе. Он увидел реальность власти. Он умел принимать мгновенные решения. Решение надо было принять мгновенно. Вот лежит только что убитый его отец. Вот есть одни за него, а другие за то, что его старшего брата провозгласить. Такого менее харизматичного, зато им хорошо будет управлять. Как правило, придворное окружение после внезапной смерти правителя стремится выдвинуть кого-нибудь менее значительного, чтобы им можно было манипулировать. Очень любят на троне младенцев и полоумных.
Особенно люди со складом характера серого кардинала.
А 18-летний Александр абсолютно точно не принадлежал уже ни той категории, ни этой. Поэтому противников у него было немало. Он мгновенно принимает решение и идет на эту жестокость убить эту вторую жену, юную особу, убить старшего брата.
Это жестоко было. Жестоко. Я сейчас пытаюсь... Вот смотрите, мы с вами вот за кадром обсуждали мою неуемную страсть понять, но это невозможно, как и вы сказали, я с вами согласилась. Вот менталитет людей тех времен и той географии. То есть я пытаюсь как-то влезть в шкуру, но с одной стороны, понятно, он должен, это его долг страну вести за собой, он правитель.
Он очень хочет.
И он очень... Это нормально тоже. Мне
нормально.
Это понятно, это честолюбие. И для его возраста. Но это мы сейчас можем сказать, ну, он же... Это был риск, только он должен был остаться. Или, о нет, это жестоко.
Видите ли, я думаю, Мария, что во все времена элемент жестокости при захвате власти, при внезапном, на фоне убийства, он всегда присутствовал. Интересно, что человечество в целом и даже гуманистические писатели, сейчас мы никуда от Александра Сергеевича Пушкина не уйти, они осудят жестокость, но в целом все приемлемо, все возможно. Никогда не воспринималось более-менее миролюбиво убийство детей. Никогда. Борис Годунов, пушкинский, это гениальная передача, традиция которой уже существовала. Всегда современники... Вот убийство детей не принимают. Ну, например, повешенный маленький сын Марины Мнишек от самозванца. Чудовищно.
Это чудовищно.
Мальчика несут на виселицу. Он спрашивает, а куда мы идем? Очевидцев было много. Почему это сделано? Какая-то особая свирепость русских людей в то время? Да нет. Самозванческая эпопея была такой страшной, столько их возникало один за другим, как фантомы они возникали, что если бы не было прилюдно показано, что этого ребенка нет,
невозможно было бы удержать страхи,
от самозванца, да. Сейчас же было бы несколько этих воскресших. И вот убийство детей всегда было жестокостью. Поэтому воцарение Александра, чтобы, не дай бог, его случайно не идеализировали, при любом гуманисте Аристотеле, Аристотель тоже относительный гуманист, что же человек древности, и воцарение Александра прошло с элементом очевидной жестокости, потому что двое детей были убиты. И если говорят, рука Олимпиады, Олимпиада была далеко. Она в этот момент здесь не присутствовала. Решение принимал он, мгновенные, и когда он считал это необходимым, жестокие.
А у него самого-то дети были?
Конечно.
И тоже по фамилии Македонский.
Ужасная.
Кстати, фамилию можно сказать?
Не фамилия.
Вот фамилии не было, как-то
мне
даже обидно.
Мне нравится это слово.
Династии они принадлежали.
Это я все понимаю, да. Товарищи. Аргиада. Это первое, что написано Аргиада, в любой энциклопедии.
Аргиада. Аргиада.
Да, но тем не менее.
Не было у него фамилии.
Не очень было.
Люблю иногда тоже игриво называть его Александр Филиппович. Мои студенты очень тоже веселятся, Даниил. Но в русской традиции так, чтобы больше запомнилось.
Дети.
Дети были, от Роксаны был сын, были девочки, всех их истребило это жестокое время. Первым делом надо было, когда диадохи, а это наследники, преемники Александра, начали 30-летнюю битву за власть, 30-40 лет они будут биться. 30-40 лет.
Это жизнь.
Будут решать, кто.
Жизнь.
Да, кто. Первым делом, конечно, уничтожаются эти прямые, которые могут быть рассмотрены как приоритет. И надо сказать, что никогда убийство детей не одобрялось. Поэтому при всей некоторой идеализации Александра, и Плутарх его идеализирует, спустя большое время приписывает ему супергуманистические порывы. Если успеем, я сейчас прочту несколько строчек. Идеализирует. Но никогда этот эпизод с одобрением не поддается. Его стараются с оговорками. Он был вынужден, он был должен.
Его заставили. Чтобы... И вообще нет, во всем мать виновата. Дурное воспитание.
Олимпиада на Узкого. Да? Злые женщины, жестокие.
Так, Наталья Ивановна что-то хочет прочитать, вот, да, то, о чем вы анонсировали, то, что вы анонсировали.
Я не читала еще, что он хотел создать новое человечество, да, нет. Я читала только письмо Дарья. Ну вот из Плутарха. Второй век новой эры. Называется его сочинение «De Alexandri Magni Fortuna et Virtute». О судьбе и от виртуте, доблести Александра Великого. Короткое. Александр стремился населить всю землю и превратить всех людей в граждан одного государства. Но ведь это Плутарх. Это не я, это не Евросоюз, это не коммунистические мечтания. Сколько вечных мыслей носится в головах человечества. Если бы великий Бог, не спаславший Александра на землю, не призвал бы его к себе, он аккуратно не называет Бога, так быстро, то в будущем для всех живущих на земле был бы один закон, одно право, одна власть. Будучи уверенным, что он ниспослан небом для примирения всех живущих на земле, он заставил всех пить из одной чаши дружбы. Преувеличено, красиво, но тенденция верна. Он перемешал нравы, обычаи и уклады народов и призвал всех считать своей родиной всю землю. Все честные люди, переходит Плутарх к морали. Все честные люди должны чувствовать себя родственниками, а злых они исключат из своего окружения. Читаю волосы дыбом. Лев Николаевич Толстой «Война и мир». И мне кажется, что все люди злые, объединены как-то.
Ну, он тоже мог это читать, какой-то... Лев Николаевич.
А вот все-таки, а был ли, ну, действительно, у Александра такой цивилизаторский посыл?
Какой посыл, Данил?
Цивилизаторский.
А, понятно. Мне это видится не цивилизаторским, а гегемонией какой-то,
объединить
уже с отрицательным
землю.
Вектором.
Нет, ну, вот Аристотель, там, рационализм, да.
Знаете, я, Аристотель как раз остался в рамках панэллинизма всех сделать эллинами, а Александр, придумав 10 тысяч браков тогда в Сузах, он, конечно, пошел дальше. Давайте сблизим человечество. Возможно, при этом он считал, что им будет лучше управлять. Не без резона. Но давайте сблизим человечество, чтобы люди понимали язык друг друга, нравы, не были бы так враждебны. Почему не быть такому античному гуманизму? Хотя, конечно, в нашем смысле слова они гуманистами не были. Вот создадим единое человечество, и я буду ему и правителем, и Богом.
Но было ли вот это ощущение, что он такой вот мессия, который должен принести...
У кого? У нас сейчас
Нет,
или
у,
тогда?
У Александра, да.
А, у тех современников, да.
Которые остались. Конечно.
Что вот он мессия, который должен принести нечто, вот эти дикие племена,
это появилось,
населяющие.
Это появилось в процессе... Вот где-нибудь в районе Бактрии, вы совершенно правы, это появилось. Это не сразу.
Нет, сначала это пиар-компания мощнейшая.
Мощную победу над
Там
Дарием.
Там совершенно дикие племена были, бактриане.
Были диковатые, совершенно дикие. Он хотел их сделать цивилизованными. Поход был очень труден во всех отношениях, и в этом отношении тоже. В горах, в глубинах Азии он встретил представителей совершенно отчаянно сопротивляющихся, не желающих цивилизовываться. И поэтому эта наивная мысль, 10 тысяч браков, пусть родятся другие люди. Иногда меня спрашивали как-то любознательные люди, и что же, бесследно вот этот его поступок, 10 тысяч браков больше никто не затевал. Вот совершенно гипотеза умозрительная. Думаю, что не вполне бесследно. Дело в том, что в этих самых краях, где он устроил 10 тысяч браков между речи Тигра и Фрата, со временем образовалось, удивительно, с большим временем, Парфянское царство. То единственное, которое не сумели одолеть римляне.
Самый жестокий противник.
Не сумели. Вот покорили тоже вроде весь мир.
Вы связь видите, вот как это, прям мистика какая-то
это
пошла.
Чисто умозрительная гипотеза, но источники совершенно серьезные подчеркивают большую этническую самобытность парфян, особенности их воинственности, их мировидения. Там сгинул Крас, как известно, в походе против Парфии. Заманили, перехитрили, победили. Парфян пытались покорить все современники, кто следовали за Красом, императоры. Самый колоритный из римских императоров Юлиан Отступник погиб тоже от парфянского похода. То есть это оказался орешек не по зубам. И все подчеркивали абсолютную самобытность этого народа. Предположение, но которое исходит из той уникальной возможности, которую дает история. Мыслите, предполагайте, спорьте с самими собой, ищите новые источники, задавайте старым новые вопросы.
Ну, кстати, вот генетический анализ может как раз помочь, то, что...
Безусловно.
Соблазняет меня все время.
Безусловно.
Я на здоровье. В моем возрасте уже о здоровье печься надо. Это вы из генеалогии. Наталья Ивановна, одну секундочку. Вот если коротко. А вы согласны с вот этими мыслями Плутарха? Что если бы... Я понимаю, что сослагательное наклонение нет.
Он бы объединил всех людей.
Да, да. Вы как думаете?
Нет, я думаю так. Плутарх – морализатор. Это очень свойственно второму веку новой эры, когда Рим в духовном таком подъеме, всех научим жить, он гуманист. Ему нужны примеры биографии для примера. Он даже написал сравнительные биографии. Вот хороший, вот плохой.
Все, понятно, понятно.
И он, да. Он Александра отвел,
идеализировал.
Определил к хорошим. И на его примере учит человечество.
Даниил еще хочет.
Да, у меня даже целых три вопроса еще, которые хотел бы обсудить. Ну, может быть, там еще 10 минут мы успеем. Во-первых, относительно фигуры Таисы Афинской. Вот, как бы, что это была за женщина? Почему она имела такое влияние? Почему от ее рук пал Персиполь?
Вы объясните слушателям, ладно? Все-таки мы хотим популяризировать.
Таиса Афинская — это прекрасный образ, очень хорошо вошел в литературу, это Ефремов, да?
Да.
Не ошибаюсь, Иван Ефремов, талантливый советский фантаст, правда, по-советски, это все-таки не Стругацкий. Стругацкий уже мыслители, а Иван Ефремов – это симпатичный советский автор-фантаст. Его роман «Таиса Афинская» великолепен, кто не читал, советую почитать.
Это потому что один из символов детства, когда все зачитывались, родители.
Ну, это правда увлекательно.
Это, да?
Так вот, эта фигура считается реально существовавшей. Куртизанки, как там гейши у японцев, здесь определенного рода куртизанки сопровождали войска, и элита могла иметь при себе таких женщин для удовольствий. В этом это не осуждалось.
Походная жена.
В этом, да, это, в этом не было ничего предосудительного. Считается, что была такая яркая фигура, которая была заметна и с ее подачей эмоциональной было на Перу, тоже под большими парами решено сжечь Персиполь.
Вот все, никуда... все, все ключевые
по
решения.
По пьянке все.
Да.
И дети, и сжигают города.
Никуда от этого не уйдешь. И тот же Ариан писал, значит, Таиса Афинская этих выпивших воинственных людей повела за собой как бы с факелом, и как бы они стали тоже хватать факелы, великий город сожжен. 324 год, применительно к 324 году, до смерти Александра. Тот же Ариан сообщает. Возвращаясь из Индии, он провел некоторое время у дворов персидских царей в Персеполе, на руинах. Теперь он не одобрял того, что сделал ранее. Он не стал бы это сжигать после того, как увидел мир Востока, увидел, что это тоже великая цивилизация, повзрослел, помудрел.
А зачем? Зачем Таиса Афинская это было нужно? Как бы вот...
Я думаю, что приписано сугубо женщине, потому что это была эффектная деталь.
Да порезвиться просто, я могу себе позволить.
Это не она придумала, ни в коем случае.
Нет?
Просто прекрасное оформление этой процессии в виде популярной красивой фигуры. На самом деле, в глубине их душ, только что превратившихся в превратившихся в завоевателей. Это ведь начальный этап похода. Попрать врага, растоптать. Персидская держава рассматривалась как такая опасная, не без резонов. Такая громадная, такая страшная. Вот подавить врага морально – это тоже очень важно. И это в войнах нового и новейшего времени сохранялось и сохраняется. Почему так стремился Наполеон взять именно Москву? Мне недавно задали вопрос, там на эхе разговор был с очень интересным человеком. Почему не Санкт-Петербург, его политическая столица Санкт-Петербург? Почему не Петербург? Почему Москва?
Хороший вопрос, действительно, да.
Подавить! Это древняя столица, это корни, это центр державы. Петербург – это событие на севере Европы. Это не так увлекательно. А здесь раздавить. Персепольские дворцы столь прекрасны, что даже в каких-то руинах, обломках, конструкциях, реконструкциях они впечатляют. Я уверен, что это была воля войска. А оформление в виде Таис – это просто красивая
крайне
деталь.
Нашли.
Красивая деталь.
Да. А второй вопрос у меня все-таки про смерть Александра.
Угу. Вечный.
Да, действительно ли это было дело рук каких-то диадохов, может, чуть ли даже не Птолемея? Вот, и...
Птолемея вряд ли, слишком приличный был человек. Даниил, вы знаете, вот я предвзято. Конечно, доказательств немного или даже совсем нет, но дело в том, что так зрела неприязнь вокруг Александра, возвращающегося в свой эллинский мир. Такова была усталость войска. Ну, например, племянник, родной племянник Аристотеля, оказался заговорщиком по дороге обратно.
Заговоров-то было немало, и он
да,
все подавлял.
А заговор и отравление – это родственные явления. Для древней истории средневековой отравление – очень удобный способ убийства. Никаких анализов делать не умели, поэтому посмертно доказать, что человек отравлен, как сегодня, отравлен тем-то, нашли остатки вещества там-то, ничего этого нет. Поэтому отравление – очень надежный способ убрать даже такую великую фигуру. И если племянник Аристотеля оказался в заговоре пажей, так его называли, среди самых близких, заговор против Александра среди молодежи, приближенной молодежи. И опять жестокость Александра. Умер в клетке, куда его посадили. Не в камере хотя бы, более-менее нормальной. В клетке, в которой нельзя было толком шевелиться. И он там умер, как они говорили, от печали, что ли? Ну, наверное, можно и такой диагноз поставить. Так что... Противоречивость всего этого велика,
ну, вот
я думаю,
вот...
скорее всего, отравили. Тем более, есть такая прекрасная среда для ядов, как вино. Оно маскирует яды особенно хорошо.
Ну, вот самый тонкий момент в этом все-таки, что действительно заговоров было много. И так или иначе ему удавалось их распознать и подавить. И казни были.
Угу.
И... Но в этот момент вот как-то никто...
Все идут домой, все так хорошо.
Да, вроде бы возвращаются, вроде бы... Как бы почему именно в этот момент?
А потому что мысленно уже окружение делило власть. Вот мы вернемся, а нам что достанется? Что нам достанется? Там вот он обещал, ну тут и деньги раздать. А ему, значит, весь мир, а нам... То есть ревность, это доказали войны диадохов. Каждый из них... Ну, человек 10 мыслил себя новым Александром. А я что, не успею побыть владыкой мира или хотя бы его большой части? Зависть, как и алчность, очень стабильное человеческое печальное свойство. Скорее всего, отравлен. Об этом говорит и внезапность, это его дурноты, и симптомы, которые описали очевидцы, и то, что была прекрасная среда для применения яда. Вино, опять выпитое на перу.
Ну, отравление все-таки женский способ убийства.
Что вы! Очень применялось ну, знаменитые истории вокруг Борджа, хотя они были не так просты, как думают.
Ну, вот я сейчас читаю, что по современному мнению британских токсикологов, что симптомы – длительная рвота, конвульсии, мышечная слабость, замедление пульса – об отравлении препаратом свидетельствует изготовленное на основе растения под названием белая чимерица, ядовитого растения и бла-бла-бла. Не буду загружать
вас
лишней информацией.
Я очень рада, что у нас такие энергичные, быстро реагирующие слушатели. Это написали...
Это мои пальцы нашли в
Википедии где-то.
Да.
Этим интересуются, этим занимаются и склоняются к тому, что отравлен. А резоны, Даниил, ваши сомнения понятны. Но, начитавшись очень много о войнах диадохов, я прочнее укрепилась в мысли, у них зрело, что, а что будет... Нам что достанется?
Ну, то есть здесь его ум, знаете, как и на старуху была проруха, ум дал слабину, дипломатия дала слабину.
Но у него были...
Нет, чтобы сразу сказать, ребята.
Вот почему я про Птолемея заговорил? То есть Птолемей был у него один из самых умных.
Правой рукой, да.
Да, и он немало поучаствовал и в предыдущих, в распознавании заговоров. А здесь как бы он...
Что здесь? А здесь он...
Все бывает. Растение оказалось очень хорошо растворимым.
А может, он был замешан?
Отравление сейчас, вот начнем? В этой ситуации
выглядит
логично.
Просто Птолемей отхватил себе самый богатый в итоге регион.
Вы понимаете, дедукция – это тоже мой конек 2. Все указывает на Птолемея. Будем собираться и обсуждать Птолемея, считаю.
Не отказалось бы.
Последний вопрос. Разделяете ли вы теорию Льва Николаевича Гумилева о пассионарности? Можно ли назвать Александра Македонского и подъем македонцев вообще таким пассионарным толчком? И просто не приписывая каких-то смыслов этому завоеванию, а пускать, что их влекла какая-то неведомая сила.
Вот это явление. Которое...
Да. Природное явление, да, такое.
Да, по сути, это природное явление.
И отличный вопрос, мне очень нравится.
Замечательный вопрос. Замечательно людей, видящих вопросы, интеллектуально развитых. Восхищаюсь Львом Николаевичем Гумилевым бесконечно. Дважды доктор наук родственных, географических и исторических. Удивительный, яркий. Произведение его замечательное. Но его труд, вот этот о пассионарности, это, в общем, фундаментальная статья, по-моему, или две в вопросах истории, перечитывая бесконечно, принять не могу до конца, потому что и фактов много. Вот какой-то народ, ну там гунны, потрясли весь мир и исчезли. Вообще растворились в истории. Ну и так далее. Принять душой не могу. Сколько ни излагать вот этих фактов, они очень интересны, всегда отдает какой-то долей российских оценок расовых, нет, не российских, расовых, генетических. Мы уже историю тогда мешаем твердо с биологией. Короче говоря, пусть это будет концепция Льва Николаевича Гумилева, о котором, как и о всех великих людях, надо говорить отдельно. А для меня Александр Македонский вполне вписывается в контекст конкретной истории древности.
Спасибо вам огромное. Доктор
Спасибо
исторических наук, заслуженный профессор РГГУ Наталья Басовская. Наталья Ивановна, это было
Спасибо,
великолепно. Я с удовольствием провела это время. Благодарю вас. Передача данных успешно завершена.